На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Удивил президент Ирана новый Пезешкиан, его фамилия и имя Масуд, на встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН, встречаясь с Шарлем Мишелем, председателем Евросовета, он заявил буквально следующее. Мы никогда не одобряли российскую агрессию на территории Украины, по отношению к территориям Украины. Никогда не одобряли. Более того, он сказал, что и ракет мы не поставляем никаких Российской Федерации. То есть вот такие два утвердительных были связаны между собой заявления, что не одобряем, поэтому не поставляем. Тем не менее, все, чем мы располагаем на эту минуту, это бесконечная информация о том, что поставляют, поставляли и будут ли поставлять. Об этом мы поговорим с экспертами, но сначала наш сюжет об этих поставках.
Вот нашли, прилетел тварь такая черная, с Ирана прилетел, говорят.
О сотрудничестве России и Ирана в использовании дронов известно давно. СМИ не раз писали о российском заводе, выпускающем иранские беспилотники в Алабуге. The Washington Post сообщал, что к лету 2025 года Россия планирует произвести более 6 тысяч дронов-камикадзе, а к ноябрю прошлого года в Алабуге выпустили уже около 1500 иранских дронов «Шахет», говорилось в докладе Американского института науки и международной безопасности. Британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник в январе 2024 года сообщил, что Иран разработал для России новый дрон «Шахет-107». Предполагается, что беспилотник можно запускать с транспортного средства, а дальность его полета составляет около 1500 километров. Американская разведка в 2023 году предупреждала, что Россия может начать использовать против Украины новый иранский дрон «Камикадзе» «Шахет-101». Его дальность полета достигает 600 километров, а малые габариты мешают его опознать и сбить. Пока применение этих дронов на поле боя в Украине не подтвердила ни одна сторона конфликта. Однако Россия массово использует беспилотники «Шахет-136», в официальных сводках называя их «Герань-2». Поставку таких беспилотников России Иран впервые подтвердил в ноябре 2022 года, но уточнил, что передавал дроны только до начала войны. Москва со своей стороны продала Тегерану истребители Су-35 и ударные вертолеты Ми-28. В ноябре 2023 года они начали поступать на вооружение иранской армии. Госсекретарь США Энтони Блинкен настаивает, что Владимир Путин все чаще прибегает к помощи Ирана для ведения войны с Украиной.
Now, Tehran has long supplied deadly drones.
Тегеран уже давно поставляет смертоносные беспилотники. Он построил завод по производству беспилотников в России. Он обучил российский персонал, как управлять ими. В течение некоторого времени Соединенные Штаты предупреждали о дополнительной угрозе – поставках Ираном баллистических ракет.
С начала 6 сентября американские и британские СМИ сообщили, что Иран передал России более 200 баллистических ракет малой дальности. Через два дня член парламентского комитета по нацбезопасности Ирана Ахмад Ардистани в интервью изданию «Дидбан Иран» проговорился о поставках оружия в Россию в обмен на еду.
Мы продаем оружие, получаем доллары, обходим санкции за счет партнерства с Россией, импортируем из России сою, кукурузу и так далее. Европейцы продают оружие Украине, НАТО вошло в Украину. Почему бы нам не дать ракеты и дроны России для поддержки нашего союзника?
10 сентября Блинкен подтвердил информацию о поставках иранских баллистических ракет России. По его словам, это позволит использовать больше своего арсенала для целей, удаленных от линии фронта, а иранские ракеты – для ближних ударов. Также Иран обучает российских военных на ракетной системе «Фатх-360», заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Мы считаем, что десятки российских военных прошли в Иране подготовку по использованию этой ракетной системы. Что касается ракет, то, как вы понимаете, это баллистическая ракетная система малой и близкой дальности. По нашим оценкам, ее максимальная дальность составляет около 120 километров.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан отрицает, что Тегеран поставляет ракеты Москве. 23 сентября он заявил, что Иран никогда не поддерживал российское вторжение в Украину. Пазишкиан вступил в должность 30 июля 2024 года. С тех пор секретарь российского совбеза Сергей Шойгу уже дважды посетил Тегеран. Издание Time of Israel предполагало, что Шойгу приезжал разговаривать о поставках Ирану российских систем ПВО, радарных станций и самолетов. Между этими визитами Шойгу его иранский коллега, глава Высшего совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан, приезжал в Санкт-Петербург на саммит БРИКС, где встретился с Владимиром Путиным.
Мы ценим, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента, господина Масуда Пезешкиани, и ждем его в Казани 22-24 октября на саммит БРИКС.
И хотя Путин пока не может выговорить фамилию нового президента Исламской Республики, ожидается, что через месяц в Казани будет подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана.
Вот мы сейчас прямо вопрос вам задаем, уважаемые зрители и слушатели. Верите ли вы президенту Ирана? Да или нет? И с нами на связи Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Я бы вас просила немножко помочь нашей аудитории. Они, конечно, определятся сами по ходу нашего эфира, верить или нет. Но вот вы лично, когда он говорит, мы никогда не поддерживали агрессию России против Украины. Что вы на это скажете, вот на это никогда?
Ну, когда он говорит «мы», это относится лично к нему. Потому что он поправился, он сказал, что вот пока я президент, в это время, во время моего президентства, мы в Россию никаких ракет не поставляли. До меня, сказал он, возможно, что-то такое и было. То есть вот появление самого Пезешкияна на политической сцене в Иране, я думаю, что это какой-то очень серьезный поворот в иранской политической стратегии. Мы видим сейчас попытки Пезешкияна, даже уже не намеками, а прямой речью указать на желание наладить какой-то конструктивный диалог с Западом прежде всего. А Россия здесь, разменная карта. Для того, чтобы наладить диалог с Западом, нужно показать, что Иран всерьез решил выйти из группы государств, которые в Соединенных Штатах, в Европе считают опорой зла, как бы осью зла. Это три государства по всем документам Госдепа и по всем санкциям. Вот три. Это Иран, это путинская Россия и Северная Корея. Вот Ирану очень неинтересно быть в этой компании, и, судя по всему, то и дело бросают какую-то такую наживку для Запада, что вот вы посмотрите, мы готовы очень на многое. Но, в принципе, мы даже видим, что практически Иран уже что-то такое начал делать. Ага. В частности, он не слишком поддерживает ту же самую Хезболлу, потому что, например, было якобы соглашение у Хамас с Хезболлой, когда хамасовцы влезли на территорию Израиля и учинили там кровавую разборку, то ожидалось, что в этот же момент Хизбалла вступит в действие при помощи Ирана. Но иранцы их сдержали и фактически Хизбаллу продали. Вот сейчас они, в общем-то, сдерживают Хизбаллу опять до какого-то уровня и дают намеки, что они могут вообще отказаться от ее поддержки, если Запад пойдет им навстречу. В речи Пезешкияна, которую он сказал уже после выступления на Генеральной Ассамблее, я внимательно прослушал всю его речь, там были замечательные места, говорит, давайте мы сложим оружие все вместе, параллельно. Вот Израиль сложит оружие, и Иран сложит оружие, и все будет хорошо, установим мир в регионе. Uh-huh. Вот такой цели, судя по всему, как по его словам, и будет стремиться нынешний президент Ирана.
Спасибо вам, Михаил, за эти вводные. Мы все-таки будем разворачиваться в сторону Украины, но вводные полезны будут нашей аудитории тем, что вопрос-то, оказывается, мы ставим правильно. Верите ли вы президенту Ирана, когда он говорит, я перефразирую его выражение и воспользуюсь формулой Михаила, когда он говорит, что мы хотим выйти из оси зла. Мы больше не хотим считаться страной, которая составляет эту сквозь. Можно ли доверять этим словам? Либо это пустая декларация, либо все-таки желание такое настоящее есть. И я хотела бы, чтобы мы увидели сейчас с вами на экране, сколько Россия тратит, за какие деньги она покупает беспилотники у Ирана.
По информации New York Times, себестоимость дрона «Шахет-136», произведенного в Иране, составляет $20 000. Однако одна из утечек говорит о том, что Россия платит за иранские БПЛА в 10 раз больше. Хакеры из Prana Network получили доступ к документам. Судя по переписке, после переговоров Россия и Иран достигли соглашения о том, что каждый беспилотник «Шахет-136» будет стоить России $193 000 при заказе партии из 6000 штук. Или $290 000 при заказе партии из 2000 штук.
Вот я бы хотела, Михаил, чтобы вы и по этим цифрам прошлись. Переплачивают, подворовывают. Что это за огромная разница в цене производства и тем суммам, за которые покупает их Россия? Ну а потом уже у Юрия Федорова, нашего военного эксперта, спрошу, можно ли не использовать эти шахеды против Украины, если вы их купили? По-моему, это ваше личное дело, куда их дальше девать. Но, может быть, с какими-то условиями теперь будет Иран поставлять, что только не против Украины, потому что мы против этой агрессии. Итак, почему так дорого платит Россия за шахеды?
Нет, ну здесь у меня никакого сомнения нет. Все, что касается военных поставок и военных, завязанных в таких поставках, это, конечно, коррупция. Это обязательно идет какой-то очень большой откат по всем этим пунктам. Ну, что в Иране военные, что в России военные. Как опыт показывает, это друг друга они стоят. Поэтому у меня нет никакого сомнения, что переплата есть. О размерах мне ничего не известно. Но то, что в сделках завязаны откаты, это 100% уверенность.
То есть в них заинтересованы обе стороны, потому что каждая свой процент получает со всей этой истории. В этих поставках, естественно.
Да, разумеется. То есть вот эти поставки шли. Я не знаю, может быть, их прекратят. Потому что если посмотреть на позицию Пезешкияна, а я, кстати, должен обязательно сказать, что Пезешкиян, он не самостоятельная личность. Несколько раз его уже поймали, когда был включен микрофон, а он оборачивается к представителю духовного лидера Ирана, аятоллы Хаменеи, и переспрашивает, я все правильно, вот я все сказал так, как верховному лидеру нужно было бы это вот услышать. То есть то, что говорит Пезешкиян, это сейчас можно расценивать как повороты в позиции верховного начальника всего Ирана.
Да, спасибо, Михаил. Я вот теперь и уточняю. Юрия Федорова, наш военный эксперт, с нами на связи. Юрий, вот шахед, слово «шахед» он, кстати, не произносит. Он говорит о баллистических ракетах, мы это еще с вами обсудим. Но давайте пока по этим шахедам. Вот в нашем сюжете прозвучали цифры поставок, вот прозвучали суммы, которые платит Россия. Может ли после этого Иран говорить, что да мы в этом конфликте совсем не участвуем? Да какая нам разница, куда они там, эти ракеты, шахеды летят? Мы не подписывались под тем, что мы запрещаем их туда-то и туда-то направлять. Может он сказать, мы не участвуем, хотя мы поставляем эти шахеды. Мы не поддерживаем эту агрессию, но поставляем.
Это как посмотреть? У нас есть шахеды, на шахеды есть покупатель. Покупателю шахеды очень нужны. Поэтому у других источников такого рода беспилотников, у покупателя, то есть у России, нет. Сама она их произвести не может. Поэтому мы назначаем ту цену, которая, в общем, нас устраивает. Они стоят нам себестоимость $20 000, но мы их будем продавать в 10 раз дороже. Почему? Ну, рынок, есть спрос, есть предложение. Цена определяется в результате вот соотношения спроса, предложения и так далее. И потребностей России в этих аппаратах. Если Пежешкиан говорит о том, что нам все равно, мы, в общем, не поддерживаем российскую агрессию. Ну, может, и не поддерживает он лично. И, кстати говоря, вот Михаил Иванович абсолютно правильно сказал, что Пежешкиан говорит то, что ему поручено сказать Али Хаменеи, верховным лидером, он же Ракбар. И это, кстати, очень интересно. Но это немножко другой вопрос.
Но это обнадеживает. Это же хорошо. Я вот простое русское слово употреблю. Это же хорошо, что они вот так начинают формулировать позицию.
Да, правильно. Так вот, значит, Ну, действительно, а кто доказал, что, значит, русские говорили иранцам о том, что нет, мы обязательно будем их использовать против Украины. Ну, а может, они этого и не говорили, а просто покупали вот для своих каких-то непонятных нужд. Вот так могут думать иранцы, так они, точнее, могут говорить. Они, конечно, все прекрасно понимают, кто зачем покупает, для каких целей и так далее. Так что, ну, слова – это слова, но за словами, как я понимаю, нынешнего президента Ирана стоят довольно серьезные процессы. Потому что уже давно целый ряд политиков в Иране достаточно ясно говорят, в том числе из круга, который связан с нынешним президентом, говорят о том, что нам нужно вернуться к возобновлению ядерной сделки, то есть договориться, снять, а за этим стоит очень простая вещь, нам нужно снять те санкции, которые наложили на нас Соединенные Штаты. Вот эти санкции, судя по всему, очень болезненно сказываются на Иране, на иранской экономике, и, в общем, видимо, где-то и Хаменеи, и его сын, который... так сказать, которого намечают вроде бы, но пусть Михаил Иванович меня поправит, если я ошибаюсь, на пост вот этого самого верховного лидера, он, значит, говорят о том, что он может сменить своего отца, которому уже сильно за 80, по-моему, 85-86, в общем, он весьма пожилой человек. Значит, возникает вопрос, кто его сменит, видимо, сменит его сын. Ну, во всяком случае, это одна из наиболее перспективных фигур. И нужно как-то договариваться с Западом. Вот к этому пришли определенные круги в Иране, вот как я это понимаю. Но, с другой стороны, в Иране есть и своя партия войны, в общем, связанная, скорее всего, с какими-то влиятельными фигурами из корпуса стражи исламской революции, которая, в общем, против этой внешнеполитической линии на договоренность с Соединенными Штатами, на поиски решений вот, ядерной сделки, возобновления ядерной сделки. А тут, кстати говоря, вы знаете, еще на горизонте маячит фигура Дональда Трампа, который, мы не знаем, придет он к власти в Соединенных Штатах, не придет, это может только гадать. Но если он придет к власти в Вашингтоне, ну, значит, тогда позиция Соединенных Штатов по отношению Ирана, Израиля, вообще ближневосточной, всей комплексу ближневосточных проблем, может серьезно измениться и явно неблагоприятным для Ирана направлении. Вот такая,
да.
Как говорил Борис Николаевич
Загогулина. Спасибо, Юрий. И я вот не Загогулину, а казуистику хотела бы с Михаилом вот эту продолжить обсуждать. Итак, они говорят, вот представители иранской стороны, они говорят, это просто военное сотрудничество. Мы не поддерживаем, это не военная поддержка, это военное сотрудничество. Может ли быть, вот может ли действительно, можно ли действительно разводить эти вещи? Военная поддержка одно, военное сотрудничество другое. Можно ли сотрудничать в военном смысле, не имея никаких союзнических отношений и осуждая то, что делает на войне другая страна, с которой вы партнерствуете в военном смысле?
Ну а как же, конечно, можно. Но вы посмотрите, в свое время Советский Союз поставил в Иран значительные объемы вооружения, начиная от плавающих танков, бронетранспортеров, артиллерийских орудий. Я когда служил в армии, я в Исфаганском артиллерийско-ракетном центре преподавал иранцам как раз вот эту пушку 130-миллиметровую М-46. И когда началась Ирано-Иракская война, когда Саддам Хусейн напал на ослабевший после революции Иран, вот такие пушки советского производства, они по обе стороны фронта друг в друга стреляли. И поэтому поставляли вот это оружие не потому, что они поддерживали какую-то авантюру одной из сторон, а просто потому, что это было Ну, выгодно, когда я отправлялся в Иран вот участвовать в этом проекте, мне сказали, не дай бог тебе там нарушить какие-то контрактные условия, что-то там напортить, потому что они платят, они хорошо очень платят за это оружие. Так что совершенно спокойно и Советский Союз, а потом и Россия поставляли свое оружие в самые горячие точки планеты не потому, что они участвовали в конфликтах, а именно потому, что на этом зарабатывали.
То есть это одно другому не противоречит. В этом смысле тоже можно доверять иранской стороне, когда они говорят, никакой поддержки, это просто сотрудничество. Мы доверяем им.
Ну вот прошли такие сообщения, что какие-то ракеты все-таки были поставлены.
Вот мы с ракетами сейчас.
Да, были такие сообщения. А потом были другие сообщения, где говорилось, что Иран отказался поставлять в Россию установки для запуска.
Да, потому
что Россия сама способна эти установки каким-то образом сварить из металлических конструкций, то ли потому, что решили показать, что они действительно не вмешиваются в эскалацию действий на фронте российско-украинском.
Да, вот это очень интересно. Спасибо, Михаил, то, о чем вы сказали. Сейчас проиллюстрирую сообщениями. Первое, о чем вы сказали, что поставляют. Об этом говорит Энтони Блинкен, госсекретарь США, 10 сентября. Он заявляет, что Россия уже получила партию баллистических ракет из Ирана и, вероятно, в ближайшие недели применит их для ударов по Украине. По его словам, десятки российских военнослужащих прошли в Иране подготовку по использованию баллистической ракетной системы ФАТХ-360. И тут же выходит 21 сентября Reuters со своим эксклюзивом. Давайте мы этот эксклюзив выслушаем.
Ракеты ФАТХ-360 будут поставлены в Россию из Тегерана без пусковых установок. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на три своих источника в американской и европейских разведках, а также на одного неназванного европейского дипломата. Неясно, почему Иран решил не поставлять пусковые установки с ракетами ФАТХ-360. Это ставит под вопрос, когда и будет ли вообще оружие использоваться на фронте. Два эксперта сообщили Reuters, что может быть несколько причин, почему Россия так и не получила ракетные установки. Первое, ей они просто не нужны. Дело в том, что Иран для этих целей модернизирует грузовики «Мерседес», но они могут не справиться с погодными условиями войны в Украине, считает эксперт по иранским ракетам Фабиан Хинс. России может оказаться проще самой модернизировать свой транспорт под эти нужды, чем вести установки из Ирана. Другая причина заключается в том, что, удерживая пусковые установки, Иран оставляет пространство для новых переговоров с западными державами о смягчении санкций.
Так вот, Юрий Федоров, к какой версии вы склоняетесь? Что это России не нужно, мы сами что-нибудь там наварим, да? Или это все-таки Иран не хочет, тормозит процесс использования этих ракет и сам не захотел их вводить полностью, отдавать их под ключ?
Ну, разумеется, рано или поздно Россия может изготовить пусковые установки для этих ракет, но это требует определенных усилий, требует понимания того, как все это устроено. Желательно получить от иранцев, но если это возможно, конечно, получить от иранцев какую-то техническую документацию на эти пусковые установки, чертежи там и так далее. Но это все требует времени, требует усилий. А Ирану, видимо, интересно сейчас попридержать эти пусковые установки, использовать их как, если верить вот этим сообщениям и Рейтера, и других западных изданий, что без пусковых установок поставлено. Либо иранцы хотят форсировать, например, поставки из России каких-то тех вооружений, которые им нужны, ну, например, противовоздушных систем, там С-400 или каких-либо еще, которые им очень могут пригодиться в случае серьезного столкновения с Израилем. В общем, здесь идет торговля и с той, и с другой стороны, как мне представляется, Иран действует на два фронта. С одной стороны, он не хочет портить отношения с Россией, но вот мы вам какие-то ракеты поставили. Кстати говоря, вот очень важный вопрос, а сколько таких ракет? Если, скажем, там 1000, это одно, если несколько десятков, это другое. называли цифру вроде бы 200 ракет, но опять же, это цифры никем не подтвержденные. Но 200 ракет небольшой дальности, 120 километров, не очень большая дальность, это не такое оружие, которое может серьезно изменить ситуацию на фронте в Украине, хотя, конечно, для России эти ракеты, конечно, пригодились бы, но в общем, это не может изменить ситуацию кардинально. А есть еще один момент. Вы знаете, вот последние недели, после того, как Путин побывал с визитом в Азербайджане, разразился очередной российско-иранский скандал. Потому что Лавров, будучи в Баку вместе с президентом, он сообщил о том, что Россия вот очень недовольна тем, что Армения задерживает договоренность по строительству так называемого Зангезурского коридора. Это коридор, который должен проходить между Нахичеванью и остальной частью Азербайджана вдоль Ирано-армянской границы. И вот это заявление, я не знаю, с чего бы вдруг Лаврова, в общем, его вроде бы не тянули за язык, но так вот и бывает с ним такие ситуации. Значит, но это разозлило Тегеран до невероятия. И весьма уважаемые люди из иранской верхушки начали говорить, что вообще-то Россия переступила через некие красные линии, а кто-то из них сказал, что, в общем, чуть ли не нож в спину воткнула Ирану. Но для этого есть свои причины, бесспорно, у Ирана. Ирану очень не нравится Зангезурский коридор, как и вообще сотрудничество России с Москвой, с Баку, с Азербайджаном. Но это другая совершенно история.
Спасибо, Юрий Федоров, Михаил Крутихин. Результат нашего опроса: 82% не доверяют, 18% доверяют. Но Юрий Федоров говорит, что в этой ситуации он скорее доверяет президенту Ирана, который говорит, что он лично не поддерживает агрессию России против Украины, и это все-таки хорошо.
Вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали военный эксперт Юрий Федоров и аналитик Михаил Крутихин. Вела программу Елена Рыковцева.